Иман Дмитриевич был настолько очарован природой окрестностей и сразу понял необходимость круглогодичных наблюдений за жизнью водохранилища именно на его берегу. И сумел убедить в этом Президиум Академии наук. Правда, для этого надо было создать условия для жизни и работы. Построить жилье и лабораторные корпуса, 16 километров дороги до железнодорожной станции, создать флот и много еще чего. И все это в условиях отдаленности от промышленных центров и бездорожья. Президиум Академии возложил временное исполнение обязанностей директора станции впредь до назначения нового директора на доктора географических наук И.Д. Папанина. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное, и Иван Дмитриевич пробыл на этом посту 20 лет, причем совершенно безвозмездно. Зато хлопот и нахлобучек было с излишком, говорил он. Но не представлял своей жизни без Барка. И все 20 лет с присущим ему энтузиазмом строил лабораторные корпуса, каналы, порт, жилые дома городского типа, коттеджи, школу, клуб лекторий, больницу, детский сад, магазины, дороги и даже новый вокзал в Шестихино.
Страна родная, и нету других забот.
А Папанине нужно говорить отдельно. Многие хорошо рассказывает о нем его племянница Валентина Александровна Романенко, которая является сейчас директором музея Ивана Дмитриевича Бортье. В Бортье работают еще три музея, созданные по инициативе Папанина музей природы с богатейшими коллекциями птиц и позвоночных животных этой местности. Музей художника Федора Солнцева, бывшего крепостного Голицыных, ставшего членом Российской академии художеств, и музей «Аквариум». Мне же хочется рассказать о тех замечательных людях, которые определили так называемый дух Бортье с момента создания института. Дух несуетности, творчества и добра, что отмечали все, кому доводилось здесь побывать.
Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. Посох мой благословляю, и эту бедную сову, и степь от края и до краю, и солнце свет, и ночи тьму. Каждую былинку и в небе каждую звезду. О, если б мог всю жизнь смешать я с душу вместе с вами слить. О, если б мог в мои объятия я вас, враги, друзья и братья, и всю природу в мои объятия заключить.
Одновременно с формированием материальной базы Папанин занялся собиранием кадров на руководящие научные посты и способных молодых ученых. Известно, что в то время многие ученые, кто за генетику, кто за кибернетику, кто просто за дворянское происхождение или неосторожное высказывание, были репрессированы. Отбыв свои сроки в лагерях и на поселениях, они не имели права жить в Москве и других центральных городах России. Некоторые руководители боялись брать на работу таких людей. Был только 1952 год, и Папанин, рискуя навлечь на себя гнев своих вышестоящих, вытаскивал из лагерей и глухих поселений крупных биологов и приглашал в строящийся барок. Увлеченные идеей создания нового научного учреждения, возможностью продолжать научную работу недалеко от Москвы и вдохновленные самой личностью Папанина, они охотно ехали на новое место. Так появился в барке крупный систематик, зоолог, доктор биологических наук Борис Сергеевич Кузин, вскоре ставший директором по научной части. Казалось бы, аресты, 3 года лагерей, 7 лет поселения в северо-казахстанском захолустье и 9 лет в Алма-Ате без научной работы, в отрыве от семьи, любимой жены, могли вызывать сетование на судьбу. Ведь свой дом, покой и некоторый достаток он приобрел только в 50 лет в барке. Но он считал, что в конце земного пути главным чувством должен быть не страх перед неизвестностью, а благодарность за все, что довелось испытать в этом мире. Он сказал, а жизнь мне дана была прекрасная.
Растворил я окно, стало душно невмочь, опустился пред ним на колени. И в лицо мне пахнула весенняя ночь благовонным дыханием сирени. А вдали где-то чудно запел соловей, я внимал ему с грустью глубокой и с тоскою о родине вспомнил своей, об отчизне я вспомнил далекой, где родной соловей песнь родную поет, и не зная земных огорчений, заливается целую ночь напролет над душистою веткой сирени.
Борис Сергеевич Кузин вырос в простой московской семье, в обстановке разумной строгости и безграничной родительской любви. Именно в семье сформировались его прекрасные человеческие качества. Редкостный такт, уважение и внимание к собеседнику, постоянная забота о том, чтобы никого не стеснить, не обременить собой, не затмить своими знаниями или талантами. От отца он унаследовал тягу к изучению иностранных языков, интерес к устройству живого мира. От матери досталась особая эмоциональная чуткость, и от обоих родителей – музыкальность. Отец любил и прекрасно знал русский язык. Отсюда у Бориса Сергеевича были безукоризненная грамотность, четкость изложения, изящество стиля, которые отличали его тексты и редактируемые им статьи. В 1920 году он поступил в университет на естественное отделение физико-математического факультета, где сразу же стал заниматься наукой в зоологическом музее. По окончании университета его оставили работать в этом музее. Здесь он имел и друзей-единомышленников, и любимую работу, и отличался в то время, как он сам говорил, крайним легкомыслием, за что впоследствии и поплатился. В 1930 году Кузин познакомился с Осипом Эмильевичем Мандельштамом и его женой. Знакомство переросло в тесную дружбу, которая стала судьбой для всех троих. Осип говорил, что без нее, может, и стихов бы не было. В посвященном Кузину стихотворении он написал: «Когда я спал без облика и склада, я дружбой был, как выстрелом, разбужен». А Борис Сергеевич считал эту дружбу одной из величайших милостей своей судьбы. Одному из первых Мандельштам прочитал смелое свое стихотворение про Сталина, которое повергло в ступор Кузина. В 1934 году Мандельштама отправили в ссылку сначала в Чердынь, потом в Воронеж. Больше они не виделись. С Надеждой Яковлевной Кузин переписывался 10 лет, и письма эти сохранились. 1935 году арестовали Якузина. В 1933 году он был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации и просидел в ГПУ 3 месяца. А теперь его осудили на 3 года лишения свободы. В середине 1937 года его досрочно освободили, и он принял первое же предложение энтомологом на Североказахстанскую сельскохозяйственную опытную станцию Шартанды. Жизнь там была нелегкой. Какое-то полулагерное существование. Без близких, без возможности печататься. Даже без радио, без музыки. Он считал, что не имеет никакого морального права требовать переезда к нему жены, отрывая ее от работы, обрекая на ограничения, неустроенность быта. И даже когда началась война, он убедил ее остаться в Москве с матерью. Только в 1943 году она смогла навестить его в Шартандах, чем буквально возродила его к жизни. Кузину предстояло жить в одиночестве еще почти 10 лет. И хотя за это время он защитил и кандидатскую, и докторскую диссертации, ни денежные дела, ни виды на перспективы не улучшились. А здоровье же все ухудшалось. Подступало отчаяние.